Золотые колокольчики исчезали один за другим, и крики радости и изумления неслись откуда-то снизу, с площади. И вдруг губы Ниточки дрогнули. Она улыбнулась. Слабо, неуверенно, но улыбнулась. Ниточка пошатнулась и ухватилась за плечо Трота, словно улыбка была ей не под силу. Но и этой робкой улыбки было достаточно. Дверь-загадка скрипнула и медленно отворилась сама собой. За дверью стоял король. Он держал в руках граненый флакон с черным эликсиром. Волны мрака захлестнули лицо короля, и оно казалось могильно темным, лишенным жизни. Из-за его плеча выглянул главный сборщик улыбок. Он что-то по-змеиному прошипел, но король не слышал его. Полным отчаяния, остановившимся взглядом, король глядел на опустевший сундук. Он пошатнулся и выронил из ослабевших пальцев флакон с эликсиром. Флакон разбился. Эликсир мрака выплеснулся и, растекаясь по полу, прожег насквозь тяжелые мраморные плиты. В открывшийся провал с дребезгом посыпались стеклянные осколки флакона. Счастливый и торжествующий смех летел вверх с площади. Король бледнее попятился, вздрагивая, озираясь, как безумный. Смех настигал его, ликующий и беззаботный. Король не выдержал и, зажав уши руками, со стоном ужаса выбежал из зала. Стражи, слуги, придворные, подгоняемые волнами смеха, бросились вслед за ним. Глава 23. Музыка на площади. И главное, заветный кусочек мела. Катя изумленно оглядывалась, ахала, никак не могла прийти в себя. «Дядя Алеша! А никого нет! Смотрите, все-все убежали, и стражников нет!» Только брошенный в торопях остро отточенный кинжал валялся возле окна. «Что-то щекочет мне усы!» — философски заметил кот Васька. «Кажется, это улыбка. А если это улыбка, то, несомненно, это моя собственная улыбка. Логично? Логично. Пожалуй, это мур!» «Ниточка, скорее на площадь!» — крикнул Трот. Волшебник Алеша подхватил кота Ваську на руки. Перескочив через провал в мраморном полу, они побежали пустыми залами, удивляясь, что никто не попадается им навстречу, никто не пытается их задержать. Во дворце было тихо и пустынно. Носовой платок, обшитый тонким кружевом, лежал на блестящем паркете. Волшебник Алеша выбежал из дворца, остановился на верхней ступени лестницы, спускавшейся веером на площадь, и не узнал города. Лучи солнца пробились сквозь редеющие облака и позолотили каждую розу-снежинку, отчего весь воздух засверкал и заискрился. «Обопрись на меня! Не бойся, глазастик!» — послышался голос Вихрика. «Подумаешь, летать! Что тут такого?» Над площадью, плавно опускаясь, летела глазастик. Она испуганно улыбалась. От улыбки легкое сияние порхало вокруг ее лица. «Боюсь! Держи меня, Вихрик!» — лепетала она. «Ой, разобьюсь! Еще как далеко до земли!»
«Какая ты стала тяжелая! Фу!» — отдувался невидимый Вихрик. «Никаких ветреных сил не хватит!»
На нижней ступени лестницы стоял молодой скрипач с седыми волосами, и мелодия жизни и освобождения вдохновенно лилась из-под его смычка. Он не сводил счастливых глаз с девушки, стоявшей рядом. Это была кружевница Меэль. Меэль глубоко вздохнула, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Она опустила руку, прижатую к щеке, и крепко стиснутую в кулачок. Легкий красный след остался на нежной коже. «Неужели?» — растерянно улыбнулась Меэль, с трудом распрямляя затекшие пальцы. «Это было так страшно! Ветер и пустота! Иногда звезды, совсем близко!» «Как долго ты летала! Как долго длилась смерть! — шептали губы скрипача. Волшебник Алеша увидел улыбающуюся тетушку Ох, а рядом с ней Глазастика. Глазастик подпрыгивала на месте и, не переставая, смеялась. И от этого смеха и лучей солнца ее юбка стала голубой и пышной, и теперь была похожа на перевернутый цветок-колокольчик. «Тетушка Ох, посмотри, как я улыбаюсь!» — без конца повторяла Глазастик. «А улыбка не потеряется? А во сне ее никто у меня не отнимет?» «Родная моя», — сказала тетушка Ох, — «не бойся, больше никто ее не отнимет. Но посмотри, посмотри, вон старый фонарщик. Он всегда зажигал фонари на нашей улице, и когда у него было хорошее настроение, они становились разноцветными. Как я грустила, когда он улетел, но теперь он вернулся. А вон тетушка Крем». «Забыла, какие она пекла пирожные! Она тоже вернулась! Все возвращаются!» «А я еще умею смеяться!» — не умолкала Глазастик. «Я теперь могу дружить с Вихриком, правда?» «Правда, правда, правда!» — послышалось откуда-то сверху. «Глазастик будет дружить со мной, поэтому я не улетел с королевой-ветреницей!» Мелькнули вечно беспокойные руки Вихрика. На этот раз они освободили тонкое кружево, привязанное к руке скрипача, с которым он не расставался с тех пор, как улетела Меэль. Кружево полетело над площадью, свиваясь кольцами и распускаясь, и, казалось, волны музыки поднимают его и несут. Катя услышала звук шагов и оглянулась. Позади нее в высоких дверях стоял Побегушка. Побегушка сбросил вниз с лестницы поднос, и тот с грохотом заскользил по ступеням, подскакивая и блестя. «Слышала? Мои шаги! Тсс!» — крикнул он. «Теперь я не улечу!» Внизу на площади старый актер читал детям веселые стихи, а птицы, наклевавшись вкусных крошек, которые им кидали из окон старушки, смирно сидели на ветках и с почтением слушали мудрую кукушку. По такому случаю она позволила себе на время покинуть свой домик над часами. «Неплохо бы перекусить», — облизнувшись, сказал кот Васька. «Обедать, между прочим, пора, а не смеяться».
«А где же король? Где все придворные, стражи?» — оглядываясь, спросил волшебник Алеши.
«Вы ничего не знаете?» — удивился Побегушка и тут же звонко рассмеялся. «Что было?» «Я спрятался за креслом и все видел!» Король закричал королеве ветреницы. «Они улыбаются! Я не могу слышать их смех! Он вонзается в меня, как тысячи кинжалов! Я боюсь их улыбок! Скорее унеси меня отсюда!» Королева ветреница завернула его в свои волосы, обхватила рукой и полетела. Придворные уцепились за ее плащ, а кто не успел, побежал следом. А король еще твердил на лету: «Мне холодно, холодно! Теперь я, наверное, никогда не согреюсь, простужусь!» Но тут они скрылись с глаз. Вот и все.
«Что ж, пожалуй, это наилучший выход», — задумчиво сказал волшебник Алеша. «Как вы считаете?»
«О, несомненно!»
А внизу на площади тетушка Ох попеременно целовала то ниточку, то Глазастика, то опять ниточку. «Я смастерю такой замок на воротах в страну королевы ветреницы, что король никогда не сможет его открыть», — сказал Трот.
Из дворцовых ворот бочком вылез Джин. Он словно покрылся пятнами ржавчины. Он двигался с трудом, в его глазах застыла безнадежная тоска. С видом побитой собаки Джин робко приблизился к волшебнику Алёше.
«О, мой любимый бывший повелитель!»
Джин вздохнул столь глубоко, что, казалось, сама земля вздохнула вместе с ним.
«Позволь мне снова стать твоим верным рабом!
Пусть моим пристанищем будет кофейник, скворечник на дереве, все, что ты прикажешь. Я согласен жить в бутылке из-под кефира, лишь бы только я мог еще раз услышать столь дорогие моему сердцу священные слова «Слушай и повинуйся». «Бессовестный!» Волшебник Алеша в сердцах оттолкнул громадную руку джинна. «Не ждал я от тебя такого!» «А может, это был не я?» — с надеждой спросил джин. «Может, это был какой-нибудь другой джин?» Но по укоризненному взгляду волшебника Алеши он все понял и с сокрушенным стоном опустил голову. А между тем скрипка пела и пела. И все люди на площади взялись за руки, и веселый хоровод праздничных лиц и улыбок закружился по площади. Мимо волшебника Алеши, шатаясь, прошел Мироклюс. Казалось, он еще постарел за это время, сгорбился, высох, стал еще меньше ростом. Он шел и тихо звонил в маленький колокольчик. Наклоняя голову, прислушивался к этому звону и снова звонил. «Они все улыбаются, все, кроме меня. Вот моя улыбка, вот она. Она навеки останется золотым колокольчиком. Когда я позвоню в колокольчик, все будут знать, что я улыбаюсь. Но теперь я понял, если люди, слушая музыку, не могут растроганно улыбнуться, музыка для них умирает». Мироклюс медленно сошел со ступеней, и с каждым шагом удалялся и угасал звон его колокольчика. «Пойдем!» «Тссс!» — нетерпеливо потянул Катю за рукав побегушка. «Пойдем и мы туда, на площадь! Там весело!» «Я бы с удовольствием...» — Катя неуверенно оглянулась на волшебника Алешу. «Но нам, наверное, уже пора домой».
«Давно пора!» — откликнулся кот Васька.